Добрый вечер. Наша сегодняшняя передача последняя в этом году. Мы провожаем 2000 год и уверены, что встретим Новый год достойно на следующей неделе. Ушедший год был симпатичным для меня, в нем много таких хороших прозрачных ноликов. И составляя программу и надписывая коробки, всегда было эти нолики приятно на коробке выписывать. Но эти самые нолики были тем предметом, которым нас год назад страшно пугали компьютерщики. И вот на разные темы мы будем сегодня говорить, но начнем именно с этой, поприветствовав нашего веб-мастера Сергея Панцирева, вернее, Аню Панцирева и Сергея, которые приехали к нам в гости, не боюсь этого слова, из Венеции.
Добрый
вот
вечер.
Так вот нынче веб-мастера живут, с заездом в Венецию, а потом в Лондон. Сергей, нас страшно пугали этим 2000 годом. Всякая терминология была разработана. Вирус там,
Y2K
и так даже. Это Year 2K, это 2000 год. И в Англии была огромная программа, и страчены были какие-то несчитанные миллионы. И все страны, собственно, подключились, и я помню статьи, где с возмущением писали, что в России денег на это практически не тратится, и вот какая отсталая страна.
Я вспоминаю свою английскую знакомую, которая незадолго до Нового года позвонила мне и с дрожью в голосе спросила: «А как вы думаете, все ли будет хорошо в России?» Поскольку у нее мама там живет в Москве. И я сказал: «Да все будет хорошо, все нормально. А вот, говорит, я слышала, что в американском посольстве людей чуть ли не эвакуируют». Вот. На самом деле, конечно, страхи по поводу ошибки 2000 года, про нее сейчас уже никто не вспоминает, страхи оказались сильно преувеличенными. И вопрос, который мучает все человечество в течение этого 2000 года, заключается в том, а что было бы, если бы деньги эти безумные не были потрачены? Была ли ошибка, стоило ли огород городить? Ну, однозначного ответа нет, но тем не менее в России, которая действительно потратила существенно меньше денег на борьбу с этой ошибкой, серьезных сбоев, серьезных проблем или даже сколько-нибудь видных проблем не было. Что говорит о том, что проблема была, скорее всего, придумана. Ну, в значительной степени.
Они молодцы придумывать. Была, помните, атомная зима. Да, был страшный совершенно фильм об этом, об этой атомной зиме. Я уж не знаю, вы его помните или нет. Ну, в общем, это, так сказать, предрекали гибель человечества.
Когда говорят об истраченных деньгах, я всегда напоминаю себе, что эти деньги истраченные кто-то получил. Стало быть, они с лица земли не исчезли.
Не всякого сомнения.
Трудящиеся, получив эти деньги, тут же отправились в лабазы их как-то материализовывать.
Сева, только не надо намекать, что трудящиеся отправились в Венецию.
А нет. Некоторые отправились.
Нет, я просто говорю к тому, что деньги ходят по кругу, и деньги, истраченные на что-то, в принципе, остаются в кругообороте страны, но они просто перекачиваются из одной области в другую.
Не без того. То есть деньги эти не были потеряны в итоге. Да.
Тут мне просто вспоминается, не знаю, Леонид Ильич, видели вы или нет, но в Лондонской школе экономики до недавнего времени, по-моему, до сих пор стоит неуничтоженным огромный аппарат, на него полкомнаты отведено, где создана модель экономики страны через цветную воду. И вот из большого крана хлещет синяя вода, это как бы деньги, это вот бюджет государственный. И потом она начинает растекаться по министерствам, сюда в оборону, в соцобеспечение, потом она идет в пенсии, какими-то мелкими каплями там идет на районное, предположим, образование, и перекрывая отдельные клапаны и направляя воду туда или сюда, видишь, как экономика страны может функционировать более или менее успешно. Но сейчас уже, конечно, электроны текут, и воду цветную совершенно не обязательно. Но, во всяком случае, это было очень наглядно. И когда говорят о больших затратах денег на какую-то проблему, я всегда смотрю с точки зрения того, кто эти деньги получит. Там, скажем, строительство дорог. Я знаю, что строители, заработав денег, там, себе тракторов больше купят, новейших, и от этого выиграют производители тракторов и так далее и тому подобное.
Но здесь я свидетельствую, что лично я проблемой 2000 года не занимался, и к этому делу не причастен. Я проверил свой компьютер, убедился в том, что все в порядке.
Работает, да.
И на этом все кончилось. Но многие мои знакомые действительно с этой проблемой столкнулись и деньги с этого получили. Не сказать, что очень большие, потому что в России все-таки всерьез эту проблему изначально никто не принимал.
Паники не было.
Может
быть,
отчасти потому, что компьютерное оборудование в России пришло несколько позже, и поэтому этих систем, которые вы назвали, как-то они называются, Legacy.
Legacy Systems, да. То есть это устаревшие системы, как сказать, Леонид Владимирович, лучше. Устаревшие системы, да. Их просто не было.
Бог с ними, с компьютерами, мы провожаем 2000 год, который так и не оправдал своих мрачных предсказаний. Относительно мрачных предсказаний сегодня, выходя на необычно холодную для Англии улицу, таких морозов, Леонидович, много лет уже здесь не было.
Вы знаете, я когда приехал, а это было очень много лет назад все-таки, 35 почти, мне говорили, что вот знаете, у нас бывают морозы. У нас один раз был мороз, 12 градусов, говорили мне.
Это был 63-й год, я был тогда штурманом.
Я рассмеялся и говорю, да ну, 12. Они говорят, да, 12, рекорд. Я говорю, ну тогда здесь еще можно жить. Теперь мне говорят, по телевизору передали, что в Бирмингеме вчера ночью было 13. Это уж вовсе рекорд.
Рекорд побит.
13 градусов мороза. Нет. Так смешно.
Речь идет об одной ночи. Я когда штурманом плавал в эстонском пароходстве, то зима 63-го на 64-й год была очень холодной. Или мне рассказывали про прошлую зиму, я не помню. В общем, мне лоцман, мы вынуждены были стоять на мостике и разговаривать о чем-то, чтобы убить время. Потому что менялся прилив, пароход там стоял на якоре. И мне лоцман говорил, у нас был такой мороз.
Да,
мне,
да,
говорит,
да, да.
Темза замерзла. А я, привыкший к тому, что реки вынуждены обязательно замерзать каждую зиму, сказал, да, замерзла. Так что беседа у нас не получилась с ним. Но от гипотермии в ту страшную зиму погибло много здесь народа.
Я уверен, что и в эту зиму это неизбежно. Просто не почему-нибудь, а просто потому, что здесь нет защиты от холода у людей. И старые люди или немощные люди, они незащищенные, они умрут от или уже умирают от гипотермии.
Потому что архитектура здесь ялтинская.
Ну, естественно.
Полтора кирпичика стенка, в одно стеколышко окошко.
Отопление не везде есть.
Да, но, правда, сейчас двойное остекление все больше распространяется. Но это тоже, конечно, не настоящее двойное остекление.
Да. Но вы-то прибыли из теплых стран или из стран, где теплее. Что происходит в Венеции? Мне там быть не довелось никогда, поэтому только знаю по картинкам.
У меня были в Венеции.
Нет.
Это знаете поговорку у англичан? Да. You haven't lived, mate. Они говорят, так ты значит, не жил, братец.
Я оставляю на десерт. Поездку в Венецию. Это все еще у нас впереди.
Нет, ну всем, кто не был в Венеции, я смело присоветую сейчас же туда отправляться по возможности, потому что Венеция — это город, изображение которого и близко не передают того очарования, которое охватывает любого, я уверен, любого, кто туда приезжает.
И вообще надо ехать скорее, а то утонет.
Вот именно.
Да,
вот
она
именно.
Погружается.
Мы вот только вчера с Аней шли по площади Сан-Марко, где на колокольне стоит самописец, отмечающий уровень воды, приливы и отливы. И, по всей видимости, действительно, за последние годы уровень воды все-таки повышается,
конечно,
потому что видно в каналах вот эти вот ступеньки, которые спускаются к воде, они уже
залиты
почти
водой.
Все под водой. Да.
Но вы знаете, что каждый год сама площадь Сан-Марко превращается в озеро.
Да-да-да.
Каждый год ее заливает водой.
Мы вчера это видели своими собственными глазами. То есть по ней невозможно пройти, на ней стоит вода.
Да-да.
Вот, но, конечно, не только водой прекрасна Венеция. Венеция прекрасна и своей архитектурой, и, опять-таки, своей историей, да чем угодно. Для меня лично, как для большого поклонника творчества Иосифа Бродского, совсем по-другому зазвучали многие его стихи, посвященные Венеции.
Ну,
то,
конечно,
многие, когда он пишет «Мокрая коновесь пристани», это не вполне понятно, но когда видишь своими глазами эти столбы, к которым привязывают гондолы,
это действительно
похоже на коновесь. Это...
Да, коновесь, потому что
они вертикально
столбы.
Стоят.
Совершенно
какие-то нелепые, на первый взгляд, эти столбы, не выкрашенные.
И главное, их очень много.
Да.
Раз уж мы заговорили о стихах, у меня давно уже зреет едкий такой вопрос. Наш вебмастер, поэт, принятый в союз писателей, потому что нет союза поэтов за стихи, и ни разу перед народом не раскрылся ни единой строчкой, ни единой рифмой.
Да, это...
Кончается год. Так уж случилось, что из поэтической Венеции приехал человек сюда. Самое время перед партией раскрыться.
Ну что ж, это не скрою, несколько неожиданная для меня просьба. Я вот не готовился и без бумажки. Я, к сожалению, не прочитаю то, что написано в Венеции, поскольку я не готов показывать неоконченное.
Нет,
но,
нет.
Но я созвучное стихотворение о Питере прочитаю, поскольку на самом деле очень много было пересечений между вот этой моей первой поездкой в Венецию и первой моей поездкой в Питер. Ощущение... Очень трудно передаваемое словами и, быть может, хоть как-то передаваемое стихами. Текст называется «Возвращение». «Вся добыча по осени, мокрый навязчивый дождь и опавшие листья в плену потемневших каналов. В пограничном граните ты места себе не найдешь и на ветер не бросишь пророчеств, как прежде бывало. Возвращение будет беззвучным. Твой голос устал заполнять пустоту от небес до земли, повторяя то мольбу, то проклятие этим холодным местам, что кромешнее ада, но все же прекраснее рая».
Спасибо большое.
Да.
Очень хорошо. Очень,
я вас представляю интересно. В виде сцены, у которой довольно много места за кулисами. И поэту, который такие стихи сочиняет, иногда просто, видимо, трудно жить.
Ну, почему же?
Ну, чувствительная, потому что натура, Леонид Владимирович.
Да, у меня много есть стихов Сергея, и он знает, как я о них... Знаете, ведь когда человек говорит, что он пишет стихи, то на него смотришь с большой опаской. С большой опаской. Думаешь, ну, чайник. Да, потому что стихи пишут все.
Все.
Говорят, что в Китае больше поэтов, чем во всем остальном мире. Да. Говорят, что в Исландии каждый второй обязательно поэт.
Нет, но в принципе, Довлатов, кажется, сказал, что литература – это наиболее естественное занятие для человека. И поэтому не странно, что все пытаются.
Ну вот. И поэтому, когда я услышал, что Сергей пишет стихи, я только сказал: «Сергей, а вы мне можете послать немножко?» И у меня есть стихи, и я могу сказать, что Сергей – это одаренный поэт. Вот это я могу сказать.
От Леонида Владимировича похвалы дождаться довольно трудно. Ну, в смысле литературном. Ну, вы судите же строго. Как
конечно,
многолетний редактор.
Я большой любитель стихов. Нет, редактор тут ни при чем. Я просто большой любитель стихов. Я их очень много знаю наизусть, как вы, наверное, уже заметили. И много их читаю. И только сегодня я рассказывал Сергею и Ане, как я ухаживал за моей женой. Я... Как все ухаживают в России. Мое ухаживание проходило в Лондоне, но неважно. Я, значит, водил ее по улицам и читал ей стихи, понятно. Вот день я гулял с ней, читал стихи, второй день читал стихи. На третий день, после уже пары часов чтения, я сказал: «Да, а вот еще есть стихотворение Мартынова, я вам хочу его сейчас прочитать». И тут она остановилась и сказала: «Знаете, Леня, я ведь терпеть не могу стихи».
Ага.
Представляете, на третий день она уже изнемогла. Вот.
И вы поняли,
и
что
я понял,
момент
больше,
настал.
Больше не читаю, так и не читаю ей больше.
Господа, я предлагаю вам надеть сейчас наушники, приготовленные специально для этого, потому что мы будем разговаривать по телефону, может быть, даже не с одним человеком, даже не с двумя. Дело в том, что сегодня мы сидим в дружеском кругу. Напоминаю, что в гостях у нас чета Панцаревых. Они авторы и поддерживатели, если так можно сказать, веб-мастера нашего сайта www.seva.ru, где сложено все, что у нас есть, все наше интеллектуальное богатство в неполном еще комплекте, но уложено там. И куча
это... Но в пополняемом.
И эта куча растет. Так вот, мы сегодня, сидя в гостях, вернее, в теплой такой гостевой компании, решили позвонить... коллегам и друзьям, без которых сегодняшнее наше сидение было бы, в принципе, невозможно в историческом плане. И вот я надеюсь, что на линии у нас Алексей Леонидов, который здесь, рядом с нами, за столом, провел несколько счастливых лет. Лето, как я думаю, 12. Алексей, слышите ли вы нас?
Да, Сева, и вы сказали, надеюсь, что Алексей Леонидов меня слышит. Да, и ваши надежды оправдались. А. Алексей Леонидов действительно сидит, подслушивает ваши разговоры. Ага. Но и если я на сцене, то у меня тоже есть кулисы. Это кулисы моя семья, которая сидит за круглым столом и поедает сейчас салат с домашними котлетками органическими, сделанными из органической всякой еды. И вот это кулисы. Так что если вы услышите, как падают ложки и вилки, то не удивляйтесь.
Алексей, я не скрою, я был у вас в гостях недавно, и на стенах у вас висят фотоснимки вашей деревни, сделанные с вертолета.
Да.
И вот на этом общем плане вашей деревни, которую я произносить в эфире просто так не возьмусь.
Да, это трудно.
Абботскерсвиль, кажется.
Да.
Да. Так там видно все дома, у которых есть бассейн, потому что он на фотографии голубым цветом ярко проступает.
Да, 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 верно.
Так вот, ваш дом в центре деревни.
Да.
Обращает на себя внимание особо крупным бассейном.
О. Сева, ну это только с высоты птичьего полета. Потому что так по-другому его вообще так не видно. Ведь вся деревня же в холмах, она, дома стоят на холмиках. Ну, в общем, вот видите, упал нож.
Мы сегодня обсуждали открытую вашу воду, ваш бассейн. И мне супруга Ольга сказала, что в ночь с 18-го...
Это Саша.
А Венечки там нет случайно?
Венечка сидит напротив, да.
Пусть он хоть слово скажет, потому что он у нас ведь непременный участник был Севооборотов с дня рождения.
Наверное, скажет сейчас. Да. Сейчас он идет к нам.
Так вот, возвращаясь к бассейну, да. В ночь с 18 на 19 будет стечение такой планеты звезд, что вода будет заряжаться сама из космоса.
Вот это да.
Так что вы имеете в виду, у нас будет целый бассейн заряженной воды.
У нас сегодня она зарядилась, по-моему, сама. Наш бассейн замерз. Вообще в Девоне происходят чудеса.
Да.
Мы сегодня выехали из дома, и был ясный солнечный день. И в солнечный день мы видим все холмы, вершины холмов в Датмо, в нашем заповеднике. И все эти вершины были покрыты снегом. Угу. Зрелище было,
чудно.
Мы в Швейцарии прямо, или где-то.
Если мы вещали, конечно, на Южную Америку, то впечатление от вашей речи было бы гораздо больше. Потому что жители средней полосы, конечно, от слова «снег» в восторг непосредственно не приходят.
Это не удивишь, но для нас это уже большое чудо.
Алексей, мы хотим пожелать вам всяческих успехов.
Спасибо. Ну вот тут подошел еще один член семьи, он уже
готов. Ну-ка.
Здравствуй,
Венечка. Здравствуй, мой хороший.
Здравствуй, дорогой.
Завтра у нас будет Новый год.
Правильно.
Я тебя...
И у нас будет...
И мы тебя очень поздравляем с Новым годом. У тебя Дед Мороз ведь уже был.
Да.
Он тебе уже подарил подарки.
Да.
Я хочу, чтобы ты в будущем году был бы еще выше, еще сильнее и еще умнее. Мы тебя поздравляем, а также маму и папу, и сестру твою Сашеньку.
Я чувствую, что пауза такая затянулась, пора брать трубку, да?
Да. Ну, я думаю, на этом
нет,
мы простимся.
Нет, он прекрасно поговорил,
отлично,
молодец.
Отлично говорит, да.
Ну, друзья, я вам желаю всего наилучшего, счастливого Нового года и всем слушателям вашим.
Спасибо, Алексей.
И вашим.
Спасибо, мы на этом прощаемся с вами, Алексей. Всего хорошего. Сейчас у нас на линии дальнее теплое государство, которое находится к востоку от Средиземного моря, которое является исторической родиной для многих. Ну, не будем уточнять, для кого для многих, но для многих является исторической родиной. Это государство Израиль. В этом государстве есть хороший город столичный, и там издается веселый журнал на русском языке. Журнал называется «Беседер». Его создатель или его редактор был у нас здесь несколько раз в гостях, и мы его сердечно приветствуем сейчас в дальней телефонной связи. Марк Голесник, вы нас слышите?
Добрый вечер, слышу.
Добрый вечер, Марк. Как поживаете, дорогой?
Здравствуйте. я тут, ну, в рубашке, в коротком рукавом, конечно, хожу, но я застал как раз конец вашего разговора про снег.
Да.
Очень приятный разговор. Вы знаете, у нас тут тоже, в общем, иногда бывает снег. Ну, так раз в 5 лет, но зато уж такой снег, что с горки просто не спустишься, скажем, выехать из Иерусалима и доехать до местечка, в котором мы живем, всего в 5 километрах, на соседней горе. Просто было невозможно. Стояла полиция, говорила, опасность для жизни. Там бронетранспортеры разгребали этот снег как-то колесами.
А вот в библейском Ветхом Завете, в каком-нибудь там Пятикнижии, упоминание снега есть где-нибудь? Вам не попадалось никогда?
Я еще до этой страницы не дочитал. Ну, вот когда однажды выпал снег, я пошел домой пешком просто по этому снегу с большим наслаждением, оставив машину в Иерусалиме. А когда пришел, то застал такой разговор. Моя жена, она экскурсовод, Лена, и она разговаривала с водителем, с которым они должны были забрать одного туриста из отеля на Мертвом море. Вот, я застаю конец такого разговора. Он говорит, я не могу подняться в Иерусалим, потому что, как бы, действительно, движения нет, только вот на бронетранспортерах, и мой Мерседес не едет. Она немножко подумала и говорит, ну хорошо, Дима, и как ты думаешь, как мы объясним туристу из Красноярска, что выпал снег, и поэтому экскурсия отменяется?
Да-да-да-да. Да-да, снег – это, конечно, большая неожиданность. Но интересно, что когда в Москве выпадает снег, это тоже всегда неожиданность для бывшего Моссовета. Они никогда не готовы к снегопаду.
Да, да, да.
Ну, легкий снегопад.
Этот снег мы помним.
Да, да. В Лондоне вызывает совершенное смятение. Сегодня вырубился электричество. Остановилось течение воды из крана. Правда, англичане довольно оперативно все восстановили, и выяснилось, что не снег причиной, а пожарной электростанции. Но, во всяком случае, зима какой-то к этому имеет отношение.
Да, да, да.
Марк, я знаю, ведь вы творите неустанно. Нет такого дня, чтобы вы без строчки спать легли.
Все время, да. Вот с ней ложусь. Напишу и с ней ложусь. Рядом кладу, и она лежит. Потом вдруг так они выползают из-под подушки, складываются в какие-нибудь стихотворения.
Ну вот какой-нибудь из них, из-под подушки.
В которых, да, очень тесно переплетаются библейские истины, такие совершенно бренные состояния.
Почитайте,
вот
Марк.
Такое праздничное такое почитаю. Даже после праздничное. Послезавтра все это состояние вспомнят. Как всегда, в начале было слово. Это слово мой сосед, дебил, праздничного утра в 5:30 у меня под дверью возгласил. Накануне приняли, не скрою, разлепляя веки, что твой вий, и давя желание простое, повторяю, только не убий. Бисер гнева твоего едва ли сможет оценить сосед-свинья. Тут как раз меня и повязали. Все вернулось на круги своя.
Прекрасно.
А вообще у нас сейчас в Израиле, вы знаете, такой период, такой выбор же скоро, через месяц небольшим.
И мы как слушатели новостей об этом, да, оповещены.
Да-да-да. И вот нас все время кого-то выбирают, и все время меняют то одно, то другое. И когда, в общем, начинается это, просто у нас у журналистов, конечно, так сказать, страда. Работать приходится, не покладая ничего. По этому поводу я тоже вам прочитаю одну
стихотворение. Давайте.
Газетчик я всем уж тут известен. Настанет день в мой в веренице дней, все будут говорить, а что Голестник, он за кого? О, да, ему видней. А я буду всем давать советы, голосовать за Н и светлый путь. И внемля моему авторитету, народ опустит в урну что-нибудь. И Н пройдет, и по пути, понятно, забудет все, чего наобещал. А я буду голосить печатно, зачем голосовали не за ща. И встреть с самонадеянностью лорда, продолжу рассуждать о том, о сём. Ведь не набьют же меня за эту морду, а им набьют. Так кто же по делам?
Марк, огромное спасибо, что вы своим искрометным весельем, своим добрым юмором с нами поделились и зарядили нас в подготовке к следующему году, который неизвестно, что несет.
Марк, так. Но ваша газета, уважаемая, Беседер, она, конечно, в третьем тысячелетии будет процветать, как и в этом.
Да, я надеюсь, как и все мы, собственно. Вообще я себя чувствую в каком-то смысле нарушителем границы. Наверное, и все так переходим границу тысячелетия. Ну и, конечно, хотелось бы очень, чтобы в будущем тысячелетии все пограничные конфликты остались уже в этом вот 2000, кстати, високосном году.
Прекрасное пожелание.
Чтобы проснуться утром и сказать: граница на замке.
Марк, мы желаем вам всего самого лучшего, процветания вам и вашему журналу и успехов в предвыборной кампании господина Н, за которого надо голосовать. Мы надеемся с вами увидеться в ближайшем будущем.
Спасибо, всего доброго, с праздником.
Счастливо вам, всего хорошего. А сейчас, господа, у нас на проводе далекий и заснеженный Санкт-Петербург, где температура гораздо ниже, чем у нас, но где поэтическая мысль бьется у виска с не меньшей силой. У нас на проводе, мы надеемся, Борис Гребенщиков. Боря, вы нас слышите?
Добрый вечер, очень рад вас слышать.
Борис, добрый вечер, дорогой.
Очень рад вас слышать.
Соскучились, приезжайте в Лондон на севооборот.
Я тоже скучаю.
Нечего все в Непал, да в Непал. Иногда надо и в Англию заехать.
Кстати, о Непале. Когда в последний раз там довелось быть?
Недели три там.
Ну вот, я же говорю.
Я тут читал книжку одного автора по оздоровительным как бы темам, которые пишет. И он утверждает, что в Непале есть человек, который родился, согласно его метрике, в 1856 году. Такое, видимо, возможно, поскольку вот вы в Непал наблюдали непосредственно.
Ну, там есть люди и постарше, как я.
Боря, каким был год? Как он у вас сложился? В каких странах довелось побывать? Что довелось делать так вкратце?
Довелось побывать, по крайней мере, два раза в Индии, два раза в Непале, в Чехословакии, Англии, Америке, еще раз Америке, Германии, Японии. Это на первый только взгляд, что-то было еще, по-моему.
Это уж, конечно, надо гастрольного администратора спрашивать, чтобы все...
И при этом постоянные поездки по России. Так что родина не была обойдена вниманием.
Да, это достаточно вообще, так сказать, сложно все это дело.
Нет, там очень просто.
Да?
Очень просто и замечательно интересно.
Да. Скажите, Борис, а вы в Москву заезжаете с гастролями когда-нибудь?
Постоянно. В Москве мы играем чаще всего.
Ага, понятно.
В Москве больше всего клубов, где можно играть и получать от этого удовольствие.
Ну, последний концерт все-таки был в Москве в этом тысячелетии, правда ведь?
Нет, последний концерт был в Петербурге.
Ах, вот так вот, понятно.
Вчера.
Ясно.
Да, в такой быстро меняющейся обстановке всегда как бы не угонишься за автором.
Ну, я сам за собой угнаться.
Отлично. А что от вас можно ожидать в смысле записи? Я знаю, что вот недавно вышел компиляционный диск из как бы из записи старых лучших песен.
Да, да, и там есть новые тоже, чтобы всем не было скучно. А вот сейчас буквально мы переждем пару дней и собираемся 2 или 3 числа садиться в студию кое-что записывать.
Ага. Это кое-что уже начертано.
Ну, мы пока думаем. Но есть что делать.
Не, я знаю, что в творческий процесс как бы чужим пальцем залезать нельзя, потому что дело тонкое, и материя такая, эктоплазма, она может материализоваться, может нет. Поэтому,
это
да, поэтому мы особенно залезать в это не будем.
Но все-таки хоть послушать-то немножко надо.
Ну, сейчас нельзя, сейчас еще все не готово.
Ну, нет, не новое, да. Но хоть что-нибудь.
Нет, сейчас ничего у нас нет. Боря, мы желаем вам всего самого лучшего, свершения всего задуманного и как бы кристаллизации того, что еще не полностью задумано. И надеемся увидеть вас в Лондоне. Если какие-то будут записи, мы будем счастливы их услышать.
Борис, приезжайте, а мы все равно здесь играем «Аквариум» время от времени.
Огромное спасибо. Да, Англия моя вторая родина, так что я всегда...
Камни вас помнят.
Рад. Я помню все камни. Но большую часть.
Привет, супруги.
Всего самого
спасибо
лучшего.
Большое.
Счастливо.
До свидания.
Мне наш продюсер делает знаки, свидетельствующие о том, что постоянный участник нашей команды Татьяна Берг, которая физически отсутствует сегодня в студии, с нами присутствует душевно, умственно, поскольку она прозвонилась из далекой страны под названием Германия. И в Германии она или нет?
Германии, в Германии.
Она у нас есть на линии или нет?
Есть, и вовсе не в Германии, а под Парижем.
Ну, а, вот как. Она...
Танечка, ну, как говорится, между собой. Какая разница? Париж,
это
Германия.
Тоже, это
все равно Европа. Да. Значит, вы в Париже, столице Франции. Я тут хочу блеснуть знанием географии несколько.
Совершенно правильно.
И, Танечка, вы не по службе там, как я понимаю.
Нет, отнюдь. Я просто наслаждаюсь жизнью и собираюсь встречать Новый год.
И тем более значителен ваш вклад в сегодняшний оборот, потому что вы, находясь на каникулах, имея право по советской конституции старой на труд и на отдых, все же решили не пренебрегать своим правом на труд.
Ну, вы мне просто не позволили.
Что происходит, Танечка?
Ну, сегодня был замечательный солнечный день. У вас, как я слышала, снег и холод. А у нас вот тепло и солнце. Правда, говорят, 1 января над всей Францией будет лить проливной дождь. Но пока что все совершенно замечательно. Значит, я сначала для местного колорита хотела рассказать очаровательную, по-моему, историю. Очень коротенькую. В Париже, как и у нас в Лондоне, есть бездомные клошары. И вот один такой клошар весьма древнего возраста уже много лет обитает на островке Сен-Луи. Это крошечный остров на Сене, прямо за островом Сите, на котором расположен собор Парижской Богоматери. Но Сен-Луи – это место, где жилье стоит астрономических денег, где за неказистыми фасадами скрываются роскошные отели, и где, естественно, есть церковь Сен-Луи-Ан-Иль, церковь святого Людовика на острове. И вот поблизости от церкви и обосновался вышеупомянутый старик-клошар. И каждую пятницу туда подъезжает роскошный «Мерседес», из него выходит элегантный мужчина средних лет и, невзирая на отчаянные протесты и брыканье клошара, впихивает его в машину и увозит. А дело в том, что клошар – отец одного из виднейших французских хирургов. И по завершении рабочей недели сын насильно утаскивает папу к себе домой, где, вероятно, моет его, кормит и пытается снова приобщить, так сказать, к цивилизации. Но в понедельник, как только сын уезжает на работу, папа тут же удирает и возвращается на Сан-Луи продолжать клошарствовать. Но это было, как я уже сказала, для местного колорита. А теперь главное, чего вы, вероятно, от меня ждете. Как Париж собирается отметить Новый год и конец века и тысячелетия. Центром торжеств станут Елисейские поля, куда, как ожидается, к вечеру соберется от 500 до 800 тысяч человек. С 11 вечера и до полпервой ночи, полтора часа, на всем этом, как говорят французы, самом красивом проспекте в мире, от площади Согласия до Триумфальной арки, состоится совершенно фантастическая по пышности светозвукопредставление.
Они это очень любят, люмьер этот самый.
Сон и люмьер, да. Неподалеку, на Марсовом поле, Эйфелева башня ровно в полночь засияет синим цветом впервые в своей истории. И будет сиять так до 6 часов утра. А на площади Бабур, перед центром Попиду, произойдет что-то совершенно невообразимое. Там тоже с 11 вечера французские, польские, голландские, бельгийские, немецкие, испанские и шотландские музыканты начнут играть на 1000 барабанов. И я вам гарантирую, что на этом концерте, который называется 2000 полуночных ударов, не знаю почему 2000, наверное, там уже 2000 год, так вот на этом концерте меня точно не будет. А затем поздравляю вас и всех наших слушателей с Новым годом.
Танечка, большое спасибо.
Огромное спасибо. Тут мы сидели, как говорится, высунув языки.
Ну, я надеюсь, что вас все-таки не засыплет с головой.
Навострив уши.
Вы, я надеюсь, возвращаетесь к следующей
неделе.
Безусловно,
через несколько дней.
Мы вас ждем со всеми впечатлениями вместе.
Спасибо.
Счастливо вам встретить Новый год в Париже.
И вам тоже. Всего доброго.
Да, до свидания.
Счастливо.
Это была Татьяна Берг из Парижа, из Германии. А сейчас Леонид Владимирович напомнит нам юбилейные памятные даты предстоящей недели.
Не часто случается нам отмечать знаменательные даты недели, которые начинаются в одном тысячелетии, а продолжаются в другом. В среднем это случается раз в 1000 лет. Так что волнуюсь и начинаю с некруглой даты. 30 декабря 1922 года, 78 лет назад, Первый съезд Советов принял декларацию об образовании нового государства – Союза Советских Социалистических Республик. Тогда этих республик было 7. За 69 лет своего существования это государство пережило голод, насильственную коллективизацию сельского хозяйства, принудительную индустриализацию, кровавый террор и войну против жестокого врага. Тайная полиция государства, непрерывно воевавшая против собственного народа, совершила бесчисленные чудовищные преступления. Тяжелое наследие этой, по выражению бывшего президента США Рейгана, империи зла, до сих пор ощущают и Россия, и новые независимые государства, образовавшиеся в результате распада СССР. 1 января 1931 года, 70 лет назад, было торжественно объявлено, что введены в эксплуатацию Туркестано-Сибирская железная дорога, Турксиб, и ростовский комбайновый завод «Ростсельмаш». Несколько десятилетий подряд производство средств производства относилось к привилегированной так называемой категории «А», а производство средств потребления – к второразрядной категории «Б». Нужды людей занимали последнее место. Начальство получало товары в закрытых распределителях, а народ подстегивали пропагандой. 1 января 1961 года, 40 лет назад, была проведена денежная реформа 1 к 10, то есть прежняя 10-рублевка превратилась в новый рубль. Поскольку и зарплата, и цены сократились в 10 раз, население страдать не должно было. На самом же деле, очень многие цены, особенно на рынках, снизились совсем не в 10 раз, а гораздо меньше. Помню родившийся тогда анекдот. Жена приходит домой и видит, что муж стоит на коленях и шарит под диваном. «Что ты ищешь?» – спрашивает жена. «Да вот, понимаешь, зарплата под диван закатилась». 3 января 1501 года, 500 лет назад, в афганском городе Герате, там же, где он родился за 60 лет до того, умер великий поэт Востока Мир Алишер Навои. В советском официальном литературоведении Навои называли узбекским поэтом. На самом деле он сперва писал по-фарсидски, то есть на языке Персии, а потом на восточно-тюркском языке Чагатай. 4 сборника стихов Навои – это классика 15 века. Среди них выделяется поэма «Фархад и Ширин» – 12 тысяч строк, излагающих древнюю легенду. 3 января 1891 года, 110 лет назад, в Варшаве родился Осип Эмильевич Мандельштам, великий поэт нашего века. В 1938 году арестован, этапирован в лагерь на Дальнем Востоке и там погиб. Я несколько раз читал Мандельштама в нашей передаче. Сейчас нашел 2 стихотворения, опубликованные через много лет после смерти автора. Они совершенно разные, прям-таки противоположные по духу и настроению. И хорошо показывают, как широк и человечен был поэт, которому, по его собственному выражению, кинулся на плечи век волкодав. Вот стихи 1911 года. «Не спрашивай, ты знаешь, что нежность безотчетна, и как ты называешь мой трепет, все равно. И для чего признание, когда бесповоротно мое существование тобою решено? Дай руку мне, что страсти, танцующие змеи, и таинство их власти убийственной молчит. И змей тревожный танец остановить не смея, я созерцаю глянец девических ланит». А теперь стихотворение декабря 1914 года, когда шла война. «В белом раю лежит богатырь, пахарь войны, пожилой мужик. В серых глазах мировая ширь, великорусский державный лик. Только святые умеют так в благоуханном гробу лежать, выпростав руки блаженства в знак, славу свою и покой вкушать. Разве Россия не белый рай и не веселые наши сны? Радуйся, ратник, не умирай, внуки и правнуки спасены». 5 января 1876 года, 125 лет назад, в Кельне родился Конрад Аднауэр, будущий канцлер, то есть глава правительства Западной Германии с 1949 по 1963 год. С 17 по 33 годы он был обербургомистром Кельна, мэром города. Нацисты, придя к власти, изгнали Аденауэра с работы, а потом посадили в концлагерь. Освобожденный союзниками в 1945 году, католик Аденауэр основал христианско-демократическую партию, объединявшую в своих рядах католиков и протестантов, собственно, до сих пор объединяющую. Во главе этой партии он, что называется, поднял свою страну из руин. Под конец трагическая дата. 5 января 1951 года, 50 лет назад, скончался в возрасте 51 года один из величайших русских прозаиков Андрей Платонович Платонов, его настоящая фамилия Климентов. Если вы читали «Епифанские шлюзы», или «Фро», или «Город Градов», или «Котлован», а можно назвать и любую другую вещь Платонова, то понимаете, почему я определил слово, употребил слово «величайший».
Спасибо, Леонид Владимирович. У нас сегодня косвенно разговор заходил, в принципе, о чистоте стиля. Мы тут слышали стихи Сергея Панцарева, он, в свою очередь, цитировал Бродского, вы читали Мандельштама, но это все из области поэтической. У меня моя биография складывалась несколько иначе, как бы я там какие-то кларнеты дул, играл на саксофонах, но в той области, в области оркестрового и особо импровизационного джаза, чистота стиля, элегантность, логичность фразы музыкантами оцениваются ничуть не меньше, а может быть даже и больше. Это чувство, конечно, развивается, и для того, чтобы стать зрелым музыкантом и играть в абсолютной чистоте стиля, на это как бы надо всю жизнь положить. И вот один из моих приятелей, близких по оркестру, который всю жизнь потом занимался преподавательской деятельностью, джаз бросил, одно время играл раннее средневековье на каких-то блок-флейтах, спустя 40 лет вернулся к игре на кларнете просто из чистой любви вот к этой чистоте стиля.
Через 40 лет?
Через 40 лет. Да ну, как бы музыкой занимался.
И дыхание осталось?
Не, ну он преподаватель там саксофона, он вырастил несколько классиков, так сказать, жанра сейчас. Он, естественно, никогда полностью не отходил, но как инструмент кларнет, с которого он начинал свою музыкальную жизнь, он оставил его на 40 лет. А потом вернулся к кларнету, но, по-моему, он выучил другую систему. Кларнеты, которые в России, Леонид Владимирович Хадибли, они были немецкой системы. А французская система появилась, ну, несколько позже, и на ней надо было переучиться.
13 лет хожу на севооборот, и каждый раз чего-то новенького узнаю.
Короче, я с этой пластинки, так сказать, комментарий его. Это Геннадий Гольштейн, ленинградский музыкант, человек, который сформировал меня, как вот сидящего перед вами, в значительной степени. Он первый мне преподал уроки много, в том числе и вегетарианство. Вы помните Антона Маграчева, монаха, племянника моего?
Ну, естественно.
В католичество обращен Геннадием Львовичем и его приятелями. Он пишет, 53-й год. Что может быть смешнее? Модный подросток в коричневом пальто из бобрика с громадными плечами и мутоновой папахи. Конечно, птица ничего не знает о воздухе, а рыба о воде. И все же, в отличие от них, я догадывался, воздух не тот, вода с гнильцой. Но музыка, как утопия, амброзия, анестезия, была спасением от страшных реалий, которые я все же замечал боковым зрением, спасением от всеобщих страха и лжи, от рыдающей по Сталину толпы. Я был не с ними, боли не было. Я был нематериален и обречен на счастье. К чему я все это пишу? К тому, что как некий громадный Китай не может же когда-нибудь не проявиться на исторической сцене, так и мой океан Нектар, так он называет свою музыку, не мог не выплеснуться наружу, ну хотя бы разбрызгаться, увлажнить воздух, смягчить климат. Эти звуки, эти голоса, которые я любил и носил в себе, как нечто забытое или утраченное, сейчас они, естественно, как спелая груша, упали в виде мелодий, которые я написал. Как будто тихий таинственный ручей обнаружился. Некоторые говорят, что это бегство от действительности. Да, это так. Но я бы еще сказал, что этот поиск – противоядие от действительности, отравленный агрессивными сообщениями и силовыми решениями. И вообще, когда включается большой цвет с больших букв, многие вещи видятся совсем по-иному. Друзья юности написали тексты на эти мелодии, и после 40-летней паузы я взял кларнет. С друзьями же мы стали тихо записывать это. Так, ни на что не рассчитывая, сложился этот фантастический гарнитур. Ну что ж, вперед, спиной к паровозу. Обреченные на счастье, вам дан бесценный Божий дар – любовь к музыке. Аминь. Thank you. Хочу добавить, что на вибрафоне, ну, собраны друзья Гена Гольштейна, на вибрафоне играет Давид Голощёкин, который меня в свое время сманил из «Курсантов» в музыку. Так он с тех пор успел стать заслуженным, а может, даже и народным Российской Федерации на этом деле.
Ну, вот, знаете, ваш друг упомянул дату март 1953 года, 5 марта. Я думаю, что даже Сева был тогда еще, в общем, довольно маленьким.
Леонид Ильич, я лежал со скарлатиной в детской больнице.
Вот.
И мне маменька прислала какую-то передачу и написала: «Севушка, плачу вместе со всем осиротевшим народом».
Вот. А я вместе с осиротевшим народом был, естественно, в лагере. И могу засвидетельствовать такую вещь, что в лагере я не видел ни одного зэка, который действительно горевал бы. Нет, таких не было. Недавно какой-то вспоминал, что вот он был в лагере, и там заключенные плакали. Не знаю, что за лагерь. У нас не плакал никто. Усатый откинул сандалии. Знаете, вот что-то в таком духе говорили. Вот. Но в лагере были вольнонаемные. И это было страшно интересно, потому что вольнонаемные плакали друг перед другом. Понимаете, мы психологически это очень поняли. Они боялись не плакать. Им надо было, чтобы другие видели, что они плачут. И они изо всех сил вызывали у себя, выжимали слезы. Правда, надзор состав был честнее. Надзор состав особенно не плакал. Так они старались не веселиться, но... А остальные вольнонаемные, они все вот так выкабенивались.
Какой все-таки интересный был 20 век. Как по-разному складывались обстоятельства нашей жизни.
Я просто хочу сказать, что вот этот психологический слой после того, как поколение, которое это все пережило, уйдет, объяснить уже будет совершенно
невозможно.
Очень трудно.
Даже нельзя объяснить нелюбившему, что такое любовь, никогда не голодавшему, что такое голод, и что такое страх, никогда по-настоящему страх не испытывал.
Ну да, слепому нельзя объяснить, что такое красный цвет.
Да,
ну,
да,
это совершенно верно. Да, совершенно верно. Правильно. А год и столетие стоят, конечно, того, чтобы о них поговорить, безусловно. И такие вещи совершенно необъяснимы, и бедные историки 22-го и дальше веков, они будут писать очень серьезные работы.
Диссертации защищать.
И будут защищать диссертации тысячами по поводу вот извращенной психологии и нацизма, и коммунизма. Это очень разные вещи, очень разные. Вы знаете, вот, например, такая разница. Нацизм говорил гражданину Германии: ешь и молчи. Понимаете? Немцу. Ешь и молчи. А сталинизм говорил жителю Советского Союза: не ешь и кричи «Ура!». Понимаете? Вот, например, такая разница была. Были другие нюансы в другой плоскости. Я знал, например, что я сидел в советском лагере. Я знал, что за мной не придут и не отправят меня в газовую камеру. А я уже тогда знал, что газовые камеры были, потому что я же в 47-м году туда угодил. Я знал, что не будет селекции, которые, вот, значит, здоровые, тем дальше, а которые больные, тем погибнуть. Это преимущество, да? Преимущество.
Возможно,
это было все... преимущество России, советского строя перед нацистским. У нацистского свои. Но вот это все будут исследовать, и как же им, бедным, будет трудно.
Леонид Иванович, это все, может быть, объяснить можно славянским пофигизмом. Потому что не стали вкладывать деньги в лечение компьютерного вируса, не стали заниматься селекцией, оно и само как-нибудь все пройдет. Я хочу, поскольку мы много о поэзии сегодня говорили, некоторую кармическую систему здесь объяснить, что произошло в Англии. В Англии, поскольку уже, начиная с Теннисона, ни в рифму, ни в ритм практически никто стихи не пишет, но природа человеческая хочет ритма, она хочет рифмы. И это вылилось сейчас все в довольно уродливое рок-явление рэп.
Именно так.
И рэпом заболело колоссальное количество молодежи. И я просто их понимаю. Человеку хочется стиха, который ритмично звучит, который тебя куда-то зовет, который тебя возбуждает и который при этом еще несет в себе тот заряд, который несут только рифмованные стихи.
Заряд изящной словесности.
В каком-то смысле, да. Плюс он более энергичен сейчас просто в рэпе.
Безусловно.
И вот такими, господа, мыслями мы подытоживаем истекший наш год 2000-й. Истекшее столетие и истекшее тысячелетие. И вот эти оставшиеся 20 секунд на меня ложатся чугунным грузом, потому что не будет больше в жизни такого момента, не будет такой возможности подытожить такую массу, такую глыбу времени, в которой прожили не только мы, но и все наши предыдущие поколения, все те, кто дали нам жизнь. Наши родители и их родители – уходящие в туман памяти. И вот за этот туман памяти я и хочу поднять прощальный наш бокал и проститься с вами до встречи уже в будущем году. Всего самого-самого лучшего.
Тысячелетие.
С Новым годом! Ура!
Ура!